Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня я хочу предложить вашему вниманию первую часть лекции историка Павла Лукина. 18 мая в просветительском лектории портала «Православие мир» в Москве состоялась лекция «Средневековый Новгород. Европейская Русь» с вопросом. И я предлагаю вашему вниманию первую часть аудиоверсии этой лекции. Ее видео и текст вы сможете найти на сайте «Православие мир» в разделе «Мультимедиа».
Зовут меня Павел Владимирович Лукин. Я работаю в Институте российской истории, бывшей Российской академии наук. И занимаюсь я много чем. Занимался я в свое время историей России XVII века, в частности, проблемами, связанными с представлениями народа о царе и царской власти. У меня первая книга посвящена этому. Сейчас я уже более 15 лет занимаюсь историей средневекового Новгорода. Недавно у меня вышла книга, посвященная Новгородскому вечу. И недавно я защитил докторскую диссертацию, посвященную этой проблематике. Я надеюсь, что то, что я буду говорить, не будет очень скучно, еще и потому, что я долгое время работал и сейчас отчасти продолжаю работать в школе, так что надеюсь, что это поможет мне донести то, что я хотел сказать, достаточно адекватным образом. Значит, я очень не люблю таких долгих и занудных монологов, так что я всех всячески призываю задавать вопросы в той форме, в какой это удобно будет вам делать. Можно и по ходу, собственно говоря, моего выступления, можно писать записки. Если записку написать сложно, можно и поднять руку, и я с удовольствием отвечу. Так что всякие такие вопросы, они не только возможны, но и мной всячески поощряются. Собственно говоря, что такое Новгород? Вот здесь вы видите карту новгородской земли, и, как гласит, собственно говоря, заглавие нашей встречи, она посвящена Новгороду в контексте Европы. Уже географическое положение нам показывает Новгород, что эта тема не искусственна, да, что европейская тема, так сказать, в связи с историей Великого Новгорода, она совершенно естественна, потому что мы видим, да, значит, что само географическое положение Новгорода, оно предполагало возможность необходимости этих связей. Что имеется в виду, прежде всего? Это, конечно, положение Новгорода вот в таком циркумбалтийском регионе. Да? Не именно, не конкретно на Балтийском море, но положение Новгорода там, в той части Руси, которая имела наиболее близкие контакты с Балтийским морем. А что такое Балтийское море вот в этот период? Напоминаю вам, что это еще было до эпохи великих географических открытий, 15 век, да, и основные торговые пути в Европе шли, если так очень упрощенно говорить, шли в двух местах. Это Средиземноморский торговый путь, да, который контролировался итальянскими средневековыми республиками, и дальше, значит, торговый путь шел на восток. Северный торговый путь, который шел именно по Балтийскому морю. И, соответственно, тот, кто контролировал путь по Балтийскому морю, контролировал практически всю торговлю хлебом и многими-многими другими товарами, важнейшими в этот период. Соответственно, во многом то, что мы сейчас видим в Новгороде, те строения, те здания, те памятники замечательные, они, как известно, стоят, как вы понимаете, это не только замечательное, так сказать, совершение человеческого духа, но это еще и колоссальные капиталовложения, которые были возможны только в результате определенных доходов. Что еще предопределяло вот такую вот необходимость торговли для Новгорода, его активное включение в систему международных и межрегиональных торговых связей? Обратите внимание, что, ну, это понятно, что это, так сказать, очевидно, Новгород находится на севере. Если, надеюсь, что многие из вас там были, вы можете себе представить, какой там климат, да, и почвы, и так далее. Эта зона в целом, там, опять же, довольно диверсифицированная такая неоднозначная ситуация, но в целом это зона неплодородных земель. Представление, кстати говоря, о том, что Новгород жил только за счет торговли, это была главная отрасль его хозяйства, экономики, не соответствует действительности. В средние века, в эпоху господства натурального хозяйства, то есть самообеспечения, без земледелия, без сельского хозяйства, жить нельзя было, поэтому, конечно, Новгород жил, новгородская земля, это была все равно зона земледелия, но полностью себя обеспечить, допустим, тем же хлебом Новгород не мог. Это тоже предопределяло необходимость торговли, да, ну, в данном случае торговля больше, с южными регионами Руси, по известному пути из Варяг в Греки, да, вот туда вот по Ильмень озеру, там и южнее, дальше по Днепровскому бассейну шел этот путь. И, с другой стороны, вот на юго-восток, в сторону вот, Владимира Суздальского, так называемого, Владимирской, Суздальской земли, там вот покупался, собственно говоря, хлеб. Кстати говоря, это был один из источников постоянных конфликтов, и когда Новгород вел себя плохо, с точки зрения, допустим, владимирских князей, перекрывались торговые пути, Новгороду объявлялась блокада, и возникали очень тяжелые ситуации в Новгороде. Это был способ, такого экономического шантажа, санкций, по отношению к Новгороду со стороны владимирских князей обычно. Но поскольку мы говорим о периоде так называемой раздробленности, княжеский рынок был довольно широким, поэтому Новгород в этот период, вплоть до образования единого русского государства под властью Москвы, всегда мог пригласить какого-нибудь там князя, допустим, из Чернигова или Смоленска, и он, таким образом разбирался, там, решал вопросы с владимирскими князьями. Это было очень сложно, очень интересно с этим отношением. Сейчас об этом говорить подробно не будем. Именно о политической истории Новгорода. Может быть, это, имеет смысл как-то отдельно об этом поговорить. Но нас сейчас в большей степени интересуют не южные, связи Новгорода, а связи западные, да. Посмотрите, пожалуйста, на карту, и вы увидите там, что, собственно говоря, Новгород из всех крупных русских центров ближе всего находится к западу. Да? Сейчас я покажу. Это обычно, когда люди, не занимающиеся профессиональной историей, начинают говорить и что-то представлять такое об истории, обычно они начинают так представлять себе то, что замечательный французский историк Люсьен Февр называл историзирующей историей, или «histoire-histoire-isante», да, то есть история-рассказ. История как рассказ о чем-то интересном или не очень интересном, но некий вот рассказ, такой цельный рассказ об истории. На самом деле, к истории, которой мы занимаемся, историки занимаются, историзирующая история не имеет никакого отношения. Не существует никакой истории, которая как Коран свалилась с неба в готовом виде. История представляет собой некий поиск, очень сложный и неоднозначный, в результате исследований исторических источников. Классический такой распространенный взгляд на историю, что должен знать историк, все могут ответить, самое главное для историка это что? Обычно что отвечает? Знать даты. Но между тем даты знать как раз не надо, поскольку это, в общем-то, лишнее занятие. Наверное, надо знать, когда было ледовое побоище или, допустим, война 12-го года, или сколько лет длилась 30-летняя война, но все это можно посмотреть, кстати, столетняя война не длилась 100 лет, на самом деле, но это отдельная история. На самом деле все это можно посмотреть в справочнике, сейчас есть интернет и все прочее. Надо знать не даты, а источники. Причем уметь понимать, какие источники являются достоверными, какие недостоверными. И это все гораздо сложнее, но и много интереснее, чем знать даты. Вне источников нет истории. Постановка вопросов, какие вопросы мы можем поставить, допустим, применительно к истории Новгорода, определяется и исчерпывается источниковой базой, то есть теми источниками, которые у нас есть. Например, можно задать массу интересных вопросов о средневековом Новгороде. Например, значит, каков был экономический рост в Новгороде в разные эпохи. Поставить такой вопрос можно, но ответить на этот вопрос нельзя, потому что у нас нет источников, которые нам могут сказать, сдать некую информацию по этому вопросу и так далее и тому подобное. Тем не менее, есть целый ряд вопросов, которые поставить можно. И для того, чтобы понять, какие вопросы вообще в принципе резонны и возможно ставить применительно к истории Новгорода, надо посмотреть вообще, откуда мы знаем. Вот откуда я буду нечто говорить, откуда я это знаю. Так сказать, вот историки должны играть с открытыми картами. Вот сейчас я их буду постепенно приоткрывать. Ну вот, значит, ну все, конечно, знают, что Новгород – это раскопки. Некоторые говорят, что археолог – это историк с лопатой. Я, значит, историк без лопаты, хотя я участвовал в археологических раскопках, но не являюсь археологом ни в коей мере. Хотя с большим, вот не далее, как вот этим летом, мы нашим небольшим творческим коллективом побывали как раз в Новгородской археологической экспедиции. Вот, и много всего там интересного увидели. Но это не, естественно, это не год назад, это вот раскопки, первые, собственно говоря, отнюдь не первые, конечно, раскопки, это первые масштабные раскопки, которые велись в Новгороде после Великой Отечественной войны. Новгород был почти полностью разрушен во время войны, подвергся совершенно жесточайшему разрушению. Для искусствоведов и историков это все очень плохо, для археологов скорее хорошо, потому что был очищен в значительной степени центр и появилась возможность вести масштабные раскопки. Например, вот, значительные, так сказать, вот открытия были сделаны именно на территории, которые до войны были застроены. Это территория, так называемого, Неревского раскопа. Ну вот здесь можно посмотреть, чем уникален Новгород в плане археологии. Это культурный слой, да, то есть его размер совершенно очевиден, да, это уникальная совершенно вещь, не только для Руси, глубина культурного слоя, да, но и вообще для всей Северной Европы. Новгород – это единственный город, древнерусский город, с обнаруженной, единственный крупный древнерусский город с обнаруженной застройкой. Вот, допустим, Киев, который матерь городов русских, там тоже ведутся раскопки, но в силу специфики почвы, более песчаные, чем, значит, в Новгороде. В Новгороде копать очень неприятно, там такой замерзший, как бы это мягко сказать, гумус. Вот, но для сохранности этот тип почвы, всяких культурных остатков, гораздо лучше, чем, значит, в Киеве, где сохранность гораздо хуже. Вот, поэтому, например, ни одного здания целиком в Киеве не раскопано, ни одного двора, допустим. Да? В Новгород это единственный древнерусский город, где раскопана именно застройка. То есть мы можем даже, вот у меня есть статья, посвященная попытке, так сказать, на основании застройки определить примерное количество, ну, с там, методами экстраполяции и так далее, определить примерное количество жителей Новгорода, не только на основе каких-то летописных, таких полумифических свидетельств, а на основе вот более конкретных определить численность жителей Новгорода средневекового на разных этапах его истории. Но все это, значит, замечательно, но, конечно, археология нам, можно сказать, очень обо многом, но не об хозяйстве, быте отчасти, так далее, там, в застройке, даже демографии вообще, но не может нам многого сказать, собственно, об истории. Поэтому мы не можем обойтись без другого источника, а именно, который теоретически всем хорошо известен, но практически известен гораздо меньше, это летописи. Значит, то, что мы видим здесь, это, значит, факсимиле главной, можно сказать, новгородской летописи, новгородской первой летописи. Вообще в Новгороде новгородское летописание, оно, пожалуй, отличается наибольшей сохранностью среди всех центров русских. Вообще, надо сказать, что вот наша традиционная история такая, ну, москвоцентричная, если так можно выразиться, наш такой нарратив исторический, традиционный, от Киев, Владимир, Москва, он Новгород в значительной степени обходит, что с точки зрения вот именно профессионального историка выглядит довольно абсурдно, потому что как минимум половина всех тех данных, если не больше, всех тех данных, которые мы имеем по истории средневековой Руси, относятся к Новгороду. Но это отдельный очень интересный вопрос, как так происходит, как так бывает. Это не только для нашей страны характерно, это характерно, например, для Франции, И вот где это такой исторический нарратив, он, ну, исторический рассказ, который вот в учебниках представлен, в популярной литературе, он идет от Галлии вплоть до президента, там, не знаю, Оланда. Вот, но обходит, допустим, Бургундию, целый ряд других таких интересных вещей. Вот. Но возвратимся к летописям. Значит, важнейшими источниками для нас были и остаются летописи. Та же политическая история, может быть, реконструирована в первую очередь по ним. Но тут тоже есть масса всяких интересных вопросов. Значит, обычно люди, которые интересуются историей, они думают, что вот летопись изучается так. Вот историк берет летопись, ее пересказывает. Так вот пишет, вот, значит, вот в таком-то году было то-то, в таком-то... Так писали, но так вот в XVIII веке приблизительно. Уже Карамзин уже так не писал. Тем более так не пишут сейчас, потому что стало ясно, что летопись – источник очень сложный, составной. Нет ни одной летописи, написанной за один, так сказать, присест. Летописцы использовали разнообразные источники, в свою очередь. Об одном и том же событии могут повествовать разные летописи, надо разбираться, какая летопись старше, какая более достоверна. Этому посвящена специальная наука, точнее дисциплина, которая называется летописная текстология. Вот. Вот Алексей Александрович Шахматов, знаменитый русский филолог, вот, который является... собственно говоря, основоположником летописной текстологии, помимо того, что он был одним наряду вместе с Соболевским, с Алексеем Ивановичем Соболевским, виднейшим русским лингвистом, он является еще основоположником современного метода исследования летописи, метод больших скобок, метод текстологии. Я не буду подробно сейчас об этом рассказывать, об этом тоже можно очень подробно поговорить. Он был признанным, конечно, ученым в России, во всем мире. В 1920 году умер в Петрограде во время военного коммунизма от голода. Так вот, в чем суть дела заключается. Существует много методов текстологического исследования летописи, чтобы понять, собственно, какой текст надо опираться. Вот, главным таким методом является сравнение текстов, ну, допустим, когда есть две летописи, которые говорят об одном и том же событии, и выделение наиболее раннего или общего текста, к которому они восходят, так называемого протографа, то есть прототекста. Это делается с помощью сравнения, как я уже сказал, текстов. Я покажу потом конкретный пример вот из моих собственных исследований, как это делается. А вот сейчас, помимо чисто как бы текстуальных таких исследований, дополняется исследованием лингвистических показателей, повторяю, не филологических, не литературных, а именно лингвистических. Ну, например, имеется два текста, в котором разные формы как бы грамматические представлены. Допустим, разные формы прошедшего времени, аориста, так называемого, да, реша и рекоша. Да, вот. Совершенно ясно, что такие вещи они не могут делаться сознательно, да. На основании сравнения вот таких лингвистических показателей можно установить, удается установить авторов текстов, время написания тех или иных фрагментов новгородской летописи. Ну и вот выясняется, что сначала летопись новгородская первая, она, собственно, новгородская первая летопись, так называемая, основывается на новгородском владычном, то есть архиепископском своде. Сначала она велась княжеским летописцем, потом на протяжении столетий владычными архиепископскими летописцами, то есть летописцами, работавшими при архиепископской кафедре. Ну, несколько забегая вперед, скажу, что в Новгороде архиепископ был не только духовным лицом, но и играл важную политическую роль. Об этом я несколько позже скажу. Значит, вот сравнение текст. На одном примере покажу. Вот, значит, обычно считается, что древнейшая летопись у нас – это что? Самая древняя русская летопись. «Повесть временных лет». Это отчасти так, отчасти не так. Потому что действительно, как некий связанный текст «Повесть временных лет», хотя как таковая она существует только в издании Дмитрия Сергеевича Лихачева, в реальном виде «Повесть временных лет» как отдельный памятник не сохранилась. Она дошла до нас в составе более поздних летописных сводов, Лаврентьевской, Ипатьевской летописи и ряда других. Но, тем не менее, она вот в составе этих сводов, тем не менее, представляет собой некое единство. Вот. Но, тем не менее, по всей видимости, это не самый ранний летописный текст. Есть фрагменты, вот в той же новгородской первой летописи сохранились фрагменты более раннего летописного текста, так называемого начального свода, которые, и даже более ранние тексты, которые относится ко времени поздних лет, это начало XII века, это Киевский свод, а здесь в Новгородской первой летописи отразились памятники более раннего времени, конца XI века и, может быть, даже более ранние. Как это все делается? Вот я просто приведу пример, это очень хороший такой пример, он имеет непосредственное отношение к тому, о чем мы говорим, потому что речь идет о событиях 1015 года, конфликт после, в княжеской семье Рюриковичей после убийства Бориса и Глеба, когда началась борьба между Святополком Окаянным и Ярославом, будущим мудрым. Ярослав княжил в Новгороде. И характерно, что эти летописные события связаны с первым упоминанием новгородского веча. Вот это вот веча упоминается здесь первый раз в Новгороде, это первое упоминание в источнике. Значит, есть два разных описания, они совпадают, то есть явно восходят к одному и тому же тексту или как-то связаны в повести временных лет в новгородской первой летописи. Какое, кто у кого списал, грубо говоря, возникает вопрос. Или они списали у одного и того же автора. Вот вопрос, который нужно выяснить. Я не буду подробно объяснять, как это выясняется, но то посмотрите, пожалуйста, вот на второй, так сказать, столбец. Посмотрите, вот там, что написано. «И реши ему новгородцы», это в новгородской первой лепте, «а мы, княже, по тобе идем, и собра воич ты 4000, варяг бяшить 1000, а новгородцев 3000, и поиди нань». Это, значит, Ярослав собирает войско и идет на Киев. Дальше, в повести временных лет, мы видим более пространный раз. «И реши новгородцы», да-да-да-да-да, «и собра Ярослав варяг 1000, прочих войск 40». Уже некоторое отличие. А в других списках ПВЛ там будет 40 тысяч. Значит, и поедем, но это не самое главное, уже понятно, что это некая ошибка, ну, бог с ним. А вот что самое интересное, дальше смотри, и поедем на Святополка, а дальше он начинает молиться, на рек Бога, рек не я, и дальше из псалма идет отрывок, не я почах избивать и так далее и тому подобное, дальше, значит, идет вот эта молитва, ну, суди ми, Господи, и дальше конец, и поедем на Святополка, то есть идет дублировка, два раза, и поедем на Святополка, это явная вставка, вот этот показатель вставки, это очень яркий такой текстологический показатель вторичности текста. Ну вот я привел такой достаточно яркий показательный пример. Вот этим занимаются, собственно говоря, историки, когда анализируют источники, письменные источники, именно анализируют летописи. Значит, другой тип источников – это акты и грамоты. Ну, собственно говоря, существует целая большая дискуссия, что можно считать актами и грамотами, сейчас не будем в это вдаваться. Грубо говоря, это все письменные источники, которые имеют какое-то отношение к законодательству, к решениям правящих органов и так далее. Большая часть дошедших до нашего времени новгородских актов издана в сборнике «Грамоты Великого Новгорода и Пскова», которая вышла в 1949 году. Вот, в составе этого сборника издан целый ряд, значит, вот, важнейших новгородских грамот. Новгородские судные грамоты 15 века, так называемые, то есть свод законов, к сожалению, не сохранившиеся, в отличие от псковской судной грамоты, полностью. Жалованные грамоты, там основной как бы жанр средневекового законодательства – жалованные грамоты. Это когда дается определенная территория тем или иным, значит, вот знатным людям или там монастырям, допустим, и так далее. Ну и только если, допустим, в Москве или до этого во Владимире давал князь, здесь дает Новгород. Великий Новгород дает, жалует землю. Значит, то есть считала формула, на вече на Ярославле дворе, значит, дается определенное пожалование. Например, вот самая такая хорошая, подробная грамота с пожалованием на землю, это 15 век, 1468 год, это пожалование новгородского веча Соловецкому монастырю, где, значит, подробно описывается, кто именно принимал решение о выдаче этой земли и так далее. Вот, в этом же, как там относятся международные договоры. Древнейшие сохранившиеся новгородские грамоты относятся к XII веку. В настоящее время идет работа над новым изданием грамот Великого Новгорода и Пскова. Почему? Потому что обнаружены, вот есть такая теория, совсем недавно я от одного коллеги слышал, что, ну что, значит, понятно, что применительно к истории Древней Руси не будут найдены новые источники, ну письменные имеется в виду. Значит, это все понятно, нужно заниматься новыми интерпретациями. Ну, не надо, то есть новая интерпретация – это замечательно, но это ерунда. Потому что новые источники есть, они обнаруживаются, значит, обнаружены новые грамоты, лучше прочитаны старые. Вот, я принимаю участие в новом издании «Грамот Великого Новгорода и Пскова». Там более сотни новых документов обнаружено за прошедшее время. Работаю с грамотами на иностранных языках. Ряд договоров Новгорода сохранился с той же вот Ганзой, например, о которой мы будем говорить через какое-то время, сохранился только на иностранных языках, на латинском, а еще больше на весьма труднодоступном для понимания широкой аудитории средне-нижненемецком языке. Средне-нижненемецкий язык – это язык, на котором говорила Ганза. Вопреки своему названию, он имеет мало отношения к современному немецкому языку, который восходит к средне-верхнему немецкому языку. Это верхний и нижний, это по течению рек немецких, ну, Рейн, допустим, да, нижнее течение, верхнее течение. То есть нижний немецкий – это северный немецкий язык, плоддойч современный, а, соответственно, верхний немецкий – это южный немецкий язык, предтеча современного немецкого языка. Короче говоря, вот язык Ганзы, условно говоря, ганзейский язык, вот этот средне-нижний немецкий язык, его ближайшим потомком является современный какой язык? Голландский, нидерландский язык. Ну вот, его мало кто знает, поэтому, значит, вот многие источники, они просто мало изучались. Особенно в советское время, когда с языками было довольно трудно иностранными. Вот я как раз работаю именно с грамотами на иностранных языках. Ну вот, а вот эта грамота, да, пример грамоты я привел вот таким вот замечанием. Это хороший почерк, это очень просто написанная грамота. Это редкий пример очень хорошо написанной грамоты, да. Как раз вот по нашей теме, что называется, грамота Новгорода. Дерпт – это Тарту современный, один из главных партнеров Новгорода. И городскому совету Дерпта намерение послать верительная, как мы сейчас сказали, грамота. Половина ее, верхняя часть написана по латыни, нижняя на средне-нижнем немецком языке. Есть, конечно, всякие другие источники, значит, жития святых там и прочее. Мы сейчас на этом не будем подробно останавливаться. У них есть свои плюсы, свои минусы. Плюсы – это, конечно, то, что они яркие такие, дают бытовые подробности многим, об истории церкви могут многое сказать. Есть достоверные достаточно жития святых, например, житие Александра Невского, оно, по всей видимости, было написано почти сразу, что здесь, по горячим следам после смерти Александра Невского. Но большая часть, конечно, житий святых, она большой достоверностью не отличается. Не только потому, что они там, так сказать, были там поздно написаны, но потому что географическая, житийная литература отличается стереотипностью, литературностью. Например, даже в том же, в принципе, достоверном житии Александра Невского, например, говорится о том, как во время Невской битвы Александр Невский, значит, нанес рану королю римской части, то есть какому-то некоему, неизвестно географ, кого имел в виду, но какому-то очень выдающемуся королю, которого, конечно, там не было в реальности и быть не могло. Ну вот, то есть здесь вот такой момент, связанный с достоверностью. Короче, как вы поняли, документы, мои любимые источники по истории Новгорода, это источники документальные. Вот, это берестяные грамоты, это самый, конечно, популярный источник новгородский, но далеко, на мой взгляд, не самый важный. Хотя открытие новгородских берестяных грамот в 1951 году, оно совершило открытие глобального значения в изучении древнерусской письменности, но и много всего важного они нам сообщают. Например, вот прорисовка верхняя – это любовное письмо, да, барышня пишет. Значит, некому молодому человеку, назначает ему свидание. Конечно, ничего подобного мы не можем прочитать ни в летописях, ни в документах, ни в житиях святых, а в берестяных грамотах можем. Вот, то есть это те источники, берестяные грамоты, они, конечно, очень важны с точки зрения изучения вот быта, ментальности, представлений всяких, и так повседневной жизни и прочее. Но и своему значению все-таки это далеко не самый важный, хотя очень интересный источник.
Вы слушали первую часть аудиоверсии лекции «Средневековый Новгород. Европейская Русь» с вопросом историка Павла Лукина. Текст и видео этой лекции можно найти на сайте «Православие и мир» в разделе «Мультимедиа». На этом я прощаюсь с вами до следующей встречи, на которой мы продолжим слушать лекцию Павла Лукина. Спаси и сохрани вас Господь!